говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Российские биржи второй раз за осень отменяют торговлю, чтобы остановить массовые распродажи, приводящие к обвалу котировок. И хотя ситуация на финансовых рынках простого обывателя сейчас все равно не сильно интересует, и по причине нерыночности, и по причине невежества, слово «кризис» все-таки в народ пошло. Социологи констатируют, то есть разные опросы говорят о том, что россияне верят властям смутно и не могут выразить чувства в цифрах. Из тех 44% граждан, которые хоть что-то слышали о системе страхования вкладов, 60% не знают, сколько государство обязалось платить по этим гарантиям. Часть граждан волнует, обрушатся ли банки, зачем в некоторых городах все-таки скупают соль и спички, сколько еще людей потеряет работу, кто от кризиса выиграет, а кто на нем заработает. Есть вопросы и более глобальные, не менее важные для обывателя. Каким мир и России из кризиса выйдут, и изменится ли политический климат, и как на этот климат повлияет, например, ближайшие американские выборы или то, что будет происходить у наших соседей. Вот обо всем об этом, от внешней политики до экономики, мы сегодня и поговорим с человеком, не знаю, как он к этому сам относится, но, в общем, окрестили его журналисты человеком Медведева, Игорем Юргенсом, председателем правления Института современного развития. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь.
Добрый вечер. Огромный какой-то аванс такой, да? Отрабатывать придется.
Да. Нет, а уже пишут, и вас кавычат, и называют то мозговой центр, то...
Неизвестно, Медведев знает.
Это никогда не имеет значения в этом смысле. Главное, что на вас уже ярлычок повесили.
Хорошо, горжусь.
Во второй половине часа к нам присоединится журналист и теперь уже писатель Михаил Бергер, который как раз занимается уже многие годы анализом экономической ситуации и в России, и в мире. Вам мы задаем, как всегда, в этом смысле простой вопрос. Сказывается ли как-нибудь на вас нынешний кризис? И если сказывается, то как? Рассказывайте без паники о том, что происходит и как вы с этим справляетесь. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте вот начнем, Игорь, может быть, с самого такого общего, поскольку, ну, когда кто-то болеет, то периодически температуру измеряют. Угу. Вот на сегодняшний день, понедельник, сегодняшний час, что вы можете сказать, мы в каком состоянии?
Поскольку я не был в регионах довольно давно, если не считать Санкт-Петербург, который та же столица, и там, в общем, как-то все спокойно и размеренно тоже. Я могу говорить только о вот той самой бирже РАС, угу, и о своих сведениях с Межбанка, да, то есть, ну, если биржа закрывается, это означает, что кризис доверия не преодолен, то есть все не доверяют друг другу, несмотря на заклинание о том, что базовых фундаментальных оснований и причин у нас для такого недоверия нет. Значит, оно есть, и оно вот овеществлено в поведении биржи, с одной стороны. С другой стороны, мои товарищи по цеху в Ассоциации российских банков, в Российском союзе промышленников говорят о том, что деньги до банков начинают доходить. Если мы сначала говорили о том, что только три счастливчика государственных все это получили, и по не совсем транспарентным и понятным нам критериям, значит, дальше это дело реализовывают среди наиболее крупных игроков, то, что я услышал в пятницу и продолжаю слышать сегодня, у тех, кто хочет, на аукционах и другими способами государственные деньги из резервов они получать могут, пополнять свою ликвидность могут. И вот, значит, паники в отношении платежных систем, своих собственных депозитов не было и быть не может. Вы начали с системы страхования вкладов. Угу. 85, если не 90% россиян обладают взносами до 700 тысяч рублей на своих депозитах. Это покрывается государством, и вот первый Азиофинанс или Еврофинанс, не помню, банк, у которого отозвали лицензию, вот, хотя ее отозвали до закона, то есть тогда, когда действовало правило в 300 тысяч, сейчас вот людям возвращают по 700. Поэтому с этой точки зрения подушка безопасности равняется 2 годам. Вот 2 года приблизительно вот даже такого состояния на, повторяю, международных рынках, а мы не ожидаем 2 года такого состояния, мы выдерживаем вроде. Это не означает, что все замечательно, но если вот вы сказали про погоду по госпиталю, да, ну, я думаю, что если 37,1, да, то есть болезнь...
37,1. Ну так, субфебрильно. Так, в общем, как-то не очень хорошо. Неизвестно, чем закончится.
Неизвестно, да. Может обостриться, а может быть и придет в норму. Но в любом случае, да, мы, так сказать...
Ну, мы в фазе кризиса-кризиса. Вот это себе не надо себя успокаивать.
Я думаю, что нет.
Нет?
Я думаю, что успокаивать себя не надо. Я думаю, что... международная финансовая система, которой, частью которой мы являемся, не придет в некотором обозримом будущем в соответствие в силу того, что тех вот инструментов, которые называют красивым словом деривативы, то есть производные инструменты, то есть виртуальные
дерево,
фантики.
Дерево, дерево. У меня ощущение, что это дерево.
Да-да. Вот фантиков, на секундочку, выпущено 600 триллионов долларов. Для того, чтобы понять цифру, годовой ВВП мира, да, вот весь мир произвел товаров и услуг в прошлом году на 58 триллионов. То есть в 10 раз больше этих фантиков, чем реально произведено. Это не означает, что вот все они будут как-то распредъявлены и все обвалится. Потому что это более сложный процесс. Эти фантики являлись, так сказать, так называемым кредитным плечом там, для корпораций. Но, тем не менее, они где-то у кого-то на балансах. Один из этих фантиков, который называется CDS, то есть Credit Default Swap, это такой вот инструмент, который страхует корпорации от резкого падения или роста процентов по ставкам. Он Баффетом, всемирно известным Уорреном Баффетом, который был второй самый богатый человек в мире, третий, не знаю, кто, как он сейчас.
И но... которого теперь и тот, и другой кандидат в президенты предполагают, может быть, позвать на госслужбу, как я понимаю.
Да, но он пожилой человек, но если он придет, то хуже, чем Гринспен, видимо, не будет, потому что он заработал очень консервативно свои там миллиарды, да, по-моему, 56. Так вот, он вот эти CDS называет оружием массового, финансовым оружием массового поражения. Потому что как поведут себя они, очень трудно сказать. И где эти 60 триллионов находятся, у кого, из каких банков крупных западных, к счастью, западных, подчеркиваю, потому что россияне с этим работали в значительно меньшей степени, просто потому что и рынок развит меньше, и с деривативами работало ограниченное количество банков. Короче говоря, значит, вот пока мировая финансовая система или не примет это все к зачету, не вычтет со своим балансов, не поймет, как постепенно от этого избавиться. То есть вот, ну, как вот вирус из антивирусной системы из компьютера не выгонит, вот до поры будет продолжаться некая такая вот кризис доверия, мы его называем, или большой финансовый кризис. А пока он будет в мире, он будет у нас, потому что все наши корпорации занимали там, чтобы расти, потому что процент, который там им давали, как вы знаете, это там 7+1, либор +1, +2, то есть под 9 максимум кредитовались, а то и под 6, и под 4, кому везло. А тут, пожалуйста, выходи строиться, 18, 22.
Да. Но об этом мы сейчас поговорим. Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом говорим с адвокатом потерпевших Игорем Труновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Со мной в студии Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития, банкир и финансист. И мы говорим, вот, собственно, померили температуру по больнице общую. А теперь вот о том, о чем вы заговорили, о наших, видимо, долгах внешних, да, потому что назанимали-то много, 500 с чем-то миллиардов, если я не ошибаюсь, да. А вот в результате, насколько, опять же, я не специалист, но все-таки слежу за этим, как я понимаю, 98-й год в Азии был очень похож на вот эту ситуацию, когда много чего назанимали, и там все грохнулось, и государства во многих странах не стали спасать бизнес, сказав, что, дорогие товарищи, это были ваши риски, и вы должны за них заплатить. У меня вопрос. Наших товарищей. А я так понимаю, что у нас много госкорпораций, не буду же даже перечислять, и менеджеры этих госкорпораций, которые там концы с концами не сводили и не сводят, они как-нибудь за это вообще ответят? Или государство просто их отодвинет, бог бы с вами, а потом как-то вот само решит и национализирует эти все проблемы?
Ну, во-первых, есть государственный долг, есть корпоративный долг. По государственному небольшому рассчитываемся легко, по корпоративному сложнее. Вы правильно назвали цифру, порядка 500 миллиардов, но это не сразу. В этом году надо 40 отдать. Кто-то справится, кто-то не справится. Госы должны большие деньги. Если мне память не изменяет, долг Роснефти, например, там, наверное, где-то миллиардов 20. Есть такой инструмент, как новый инструмент развития, бывший Внешэкономбанк, Банк развития ныне, которому 50 миллиардов дали вот на, именно на это, так называемый margin calls, то есть на пополнение или отдачу долгов, или пополнение залоговой стоимости тех долгов, которые, ну, когда они заложили акции. Значит, если правильно понимаю, 50 миллиардов дали на 2 года. Соответственно, на одну корпорацию потолок 2,5 миллиарда, да? Ну вот, соответственно, вот можем понять, скольким хватит. Я думаю, что государству придется определиться с тем, что стратегично, что нет. Иногда что-то выкупать, помогать через этот ВЭП или еще какими-то способами, а что-то отпускать. Первый отпущенный был Олег Владимирович Дерипаска со своим магной. 1,5 ярда ушло его магны канадской, по-моему, французам, да? Это самый такой, ну, нормальный, рыночный и... Не рыночный, а способ здравого смысла. Ну, понимаете?
Да. Вот, неизбежность.
Собственно говоря,
уже,
когда мы говорим рыночный, либеральный, консервативный, протекционистский, державный, вот меня лично это совершенно не интересует. Это здравый смысл или не здравый смысл? Здравый смысл заключается в том, что более эффективному собственнику, которого пока хватило денег, отошла магна, встанет Олег Дерипаска опять на ноги и будет по-прежнему интересоваться автомобильными активами, через 2 года это вернет, ведь в этом никакого страшности, в этом ничего нет. Вы задали значительно более сложный вопрос, где будет критерий объективности, транспарентности и стратегичности. Ну, кто вам сейчас ответит на этот вопрос, скажите, да? Хотя здравый смысл людей, которые возглавляют сейчас антикризисные все эти дела в государстве, я верю, потому что я видел в деле Игоря Ивановича Шувало, который старший антикризисник, очень много здравого смысла, очень много прагматизма, 24 часа в сутки работы, если надо, в любом часовом поясе. Поэтому есть личное доверие. О роли личности не буду сейчас с вами говорить.
Ну, это правда.
И вот в каждом из штабов, там еще 3 штаба вот, по отраслям, есть вот такие
есть
люди.
Такие. А что же они? Вот даже это...
Но транспарентности или отчеты перед вами?
Нет. Я бы очень хотела, наконец, дожить до момента, когда можно как угодно относить к товарищам Полсонам и Гринспинам.
Да, но они все время на телевизоре, а у нас... Да. Игнатьев, я забыл, как выглядит, если честно.
А я не помню, как его зовут, понимаете?
У меня стерся образ чуть-чуть.
Ага. А там хоть человек... Ну, ладно, он повиноватился, сказал, что доверял я банкам, лишнего доверял.
Но это не означает, Ань, что мы с вами не патриоты, правильно? Мы своих тоже очень любим, вот этих регуляторов.
Не-не-не, мы любим, но хорошо бы, чтобы они как-то с нами разговаривали.
Нам Бернарки враг, вообще-то говоря, с Полсоном, да, а вот наши, они наши родные. Мы будем работать над улучшением их работы.
А вы, вот вы с ними улучшаете работу. Судя по тому, что Дмитрий Анатольевич вышел к блогерам с разговором о кризисе, а на телевизоре про кризис никто не говорит.
Мы пишем правду. он ее воспринимает и много раз отдергивал людей, которые постоянно норовят нам сказать, что вот это нельзя, а вот это лучше, а это хуже. Пока мы не испытываем давление в смысле невысказывания.
А вы думаете, сказать. вот вы послушали его блог, да, вот то, что он сказал про кризис?
Нет, я пока я видел то, что было в ведомостях.
Сами не посмотрели. Когда он там сам от себя, он выглядит вообще лучше, чем он читает по суфлеру. Ну, бог с ним. Вот как вы думаете, это, ну, ведь наверняка, раз вы встречались, вы обсуждали какие-то темы для послания, которые, ну, обещаются, что вот-вот оно выйдет, оно, наверное, в основном будет посвящено кризису или нет?
Ну, я не знаю, там много было тем, но наверняка, конечно, этого ждут.
Чтобы
в том числе, да.
Как-то определились, да, и сказали.
Да. Хотя вот кризисная тематика, она очень важна, безусловно, но у нас параллельно ведь принималась концепция долгосрочного развития страны 2020, как потом, куда потом пойдем.
Вы думаете, это актуально сейчас?
Вы знаете, если не ставить цели каких-то хороших, оптимистических, да, но не прописывать их так, как это было в первой редакции КДР, а каких-то вот таких целей, с одной стороны, понятных народу, как вот Т4 национальных проектов в свое время, абсолютно были понятны, да, жилье нужно...
Ну, только вопрос, как они реализованы.
Это другой вопрос, да, с этим тоже надо заниматься. Но про цели мы. КДР должен поставить какие-то благородные цели и должен сказать, что мы из экономики, там, скажем, сырьевой, постепенно будем выбираться в экономику знаний и так далее. И как мы это пойдем, и куда мы это пойдем. В этом смысле, наверное, в послании найдется место и стратегии. Но тактика, то есть сегодняшний день, обязательно, мне кажется, должно быть в послании.
А как вам кажется, кризис изменит политический климат?
Ну, с моей точки зрения, кризис должен доказать, что, во-первых, политическая модель должна быть такой же конкурентной, как экономическая, да? То есть, если не учитывается какое-то серьезное мнение значительного сегмента людей, то проигрывает власть, а не эти люди в конечном итоге. Значит, мы с вами понимаем, что в настоящий момент настало такое время, когда не учитывается точка зрения, ну, тех, кого традиционно называют либералами, да, вот как-то они потеряли своих спикеров, они потеряли свои партии, не всегда это была злая воля Кремля, иногда это были ошибки действительно самих лидеров этих партий и так далее и тому подобное. Люди-то состоявшиеся. Ну, кто был вот членами СПС, Яблоко, там, других демократических партий? Это вообще люди, которые или умеют делать дело, или делают его, вне зависимости от того, что... Значит, не учет их точки зрения, это минус для принятия решений грамотных там, в Ареопаге, на вершине пирамиды. Мне кажется, что это должно быть, стать понятным. Но где вот те сигналы, которые дойдут, убедят в этом, это большой вопрос. Думаю, что если ситуация станет действительно такой, когда нужно будет принимать не только экономические, но и какого-то рода политические решения, вот тут очень многое будет зависеть от ответственности тех, кто сейчас старается переформатировать вот тот спектр, который гикнулся. Я знаю о скептическом отношении крайне свободолюбивых людей на вот этот вот проект, где три человека, Гозман, Титов и Бофт, попытаются сейчас, наверное, сделать что-то такое, что напоминало бы партию правых или партию, так сказать, предпринимателей, или то, что осталось осколками от СПС, Яблока и других партий. Можно это... Наверняка в этом скепсисе есть какое-то основание, но если вы помните, хотя вы намного моложе меня, может, и не помните, не проходили в школе, легальные марксисты, отзависты,
ну,
да?
Ну, здрасте, конечно, проходили.
Проходили,
конечно.
Очень хорошо. Тогда вы понимаете, что вот было два способа. Или вот в существующих парламентах, тем не менее, бороться и доносить идеи рабочего класса, или уйти в подполье и там, значит, вот заниматься чуть не террором. Ну, вот с моей точки зрения, если такие люди, как Бофт и Гозман...
в российской интеллектуальной
элите. Попытаются, значит, вот переформатировать так, чтобы и рецепты были грамотные, и люди пришли адекватные, и диалог с властью вели, ну, по крайней мере, вежливо, да, то я думаю, что шанс есть понять и изменить систему в дальнейшем плане, в дальнейшей ее либерализации и демократизации. Но только вот в этих параметрах, потому что не будем скрывать, что очень странный симбиоз оппозиционеров Лимонов-Каспаров, даже мне, который, в общем, с большой симпатией относится ко всякого рода альтернативной мысли, он был странен.
Ну, это все правда. Ну, а хорошо, вот уже сейчас, спустя несколько месяцев ожиданий как раз вот этой вот свободолюбивой элиты оттепели и Медведева во главе ее, я даже не про оттепели, про Медведева, потому что конструкция была слишком сложна, чтобы думать, что это всерьез, а просто про голос и самостоятельность Медведева. Насколько он теперь, ну, с самостью, насколько он самостоятельный игрок, потому что за все последние недели и месяцы он как-то не дал почувствовать, что он проявляет эту политическую самостоятельность.
Ну, первое мое замечание, что это вопрос мне на вылет. С вашей стороны. Спасибо, Аня. Второе, что цыплят по осени считают. Это второй вариант.
Ну, вот видите, вы же ответили.
Третий заключается в том, что определенная стигма, определенный такой недостаток в общественном мнении, нерешительности, вторичности перед Грузией был, после Грузии его нет. Цена очень дорогая для того, чтобы снять с себя этот рюкзачок, но рюкзачок снят. И я просто с таким же вниманием, как вы, буду наблюдать за событиями.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. И к нам присоединится журналист и писатель Михаил Бергер. И мы еще поговорим о, естественно, более предметных обстоятельствах кризиса, и вы уже начали писать. Я напомню, что вопрос звучит так, что вы сами испытываете в этот в момент и рассказываете о своих бедах и проблемах. А в программе «Время политики» после 22 часов репортаж с конференции «Российская альтернатива». Говорят участники третьих ходорковских чтений Евгений Ясин, Адам Михник, Марк Курнов, Георгий Сатаров, Михаил Делягин, Эмиль Пайн, Татьяна Ворожейкина, Сергей Ковалев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Лада Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Галабелиашвили, который в последние годы работал послом в Турции. В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД республики Назир Евлоев. Его жизни ничто не угрожает. Назир Евлоев – дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, который погиб при задержании сотрудниками милиции в конце августа. Власти Москвы запретили проведение русского марша в День народного единства 4 ноября. Организаторы акции, среди которых Движение против нелегальной иммиграции и Славянский союз, назвали запрет незаконным и заявили, что не намерены менять планы. Совет Федерации одобрил антикризисные законопроекты, разработанные правительством России. Среди них поправки в бюджет до 2010 года. Предусматривается увеличение финансирования расходов в текущем году более чем на 170 миллиардов рублей. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте обвинил европейских наблюдателей в нарушении обязательств, предусмотренных планов мирного урегулирования. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем обвинил Соединенные Штаты в террористической агрессии в связи с операцией, проведенной американскими вооруженными силами на ее территории в воскресенье. В результате операции погибли 8 человек.
гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. О кризисе и о том, каким будет мир после кризиса для России и для мира самого, изменится ли политический климат и как этот климат повлияет на экономические и политические обстоятельства. Обо всем об этом мы говорим сегодня с Игорем Юргенсом, председателем правления Института современного развития, и с журналистом и писателем. Мы сейчас только обменялись с Игорем словами о том, что да, Бергер написал очень любопытную книгу про Чубайса. Такой том. Здравствуйте, Михаил, вы нас слышите, я надеюсь.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. И что?
Непривычно фигурировать в роли писателя.
Ну как, а почему? Уже пора, такой Талмуд-то написан. И вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, как вы справляетесь с кризисом и чувствуете ли его? Если да, то как? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Ну так что, Игорь, хоть и вопрос был не сильно приятный, про Медведева еще чего-нибудь скажете? Как он себя, или не будете больше
Нет,
говорить?
Ну почему? Ну,
как
я...
он себя, по-вашему, проявит и проявит ли?
Лидерские качества есть, интеллигентность в третьем колене есть, открытость идеям есть, человек читает с сайтов раньше, чем газеты, если вообще до газет доходит дело, и библиотека этих сайтов очень правильная, с моей точки зрения. Поэтому у нас есть надежды.
Ну, хорошо. Значит, тогда давайте будем комментировать то, что спрашивают наши слушатели. Председатель правительства гарантирует выдачу вкладов при банкротстве банков до 700 тысяч включительно. При этом умалчивает, в течение которого времени эти вклады будут выплачены. По мнению специалистов, выплаты могут растянуться на годы. Не знаю, по мнению каких, но тем не менее. О каких гарантиях говорит председатель правительства? Спрашивает нас Виктор Иванович из Москвы.
Гарантии заключаются в том, что если у банка отозвали лицензию или он стал банкротом, то государство выплатит вам до 700 тысяч рублей по тому вкладу и по той сберкнижке, которую вы предъявите. Я не думаю, что в данном случае возникнут какие-то сильные задержки с этими выплатами, потому что, повторяю еще раз, та подушка безопасности, которая существует, она на 2 года, нам ее хватает. Дальше будут вопросы и по пополнению этой подушки, это будет зависеть от цен на нефть, и от хода мирового кризиса и так далее и тому подобное. Но вот сейчас беспокоиться, по-моему, не о чем.
Банковский кризис уже отражается на простом населении. Продукция, товары продолжают дорожать, и во многих регионах отменяют льготы у инвалидов и пенсионеров по оплате ЖКХ. Мнение гостей в студии. Это Андрей из Одинцова.
Я не знаю по поводу отмены льгот. Я такое впервые слышу. То, что затрагивает людей, это явно, но то, что вот Андрей сейчас упомянул в качестве последствий, это инфляционные последствия, а не последствия банковского кризиса. А инфляция у нас развивалась по совершенно другим основаниям. Мы их тоже можем разобрать, но все в одну кучу валить не надо. Поэтому задачей номер один для Центрального банка является сдерживание инфляции. Они обещают, что за год мы не выйдем за пределы 12%. Очень хочется в это верить, и нет оснований, вчера слушал Улюкаева, нет оснований сомневаться в профессионализме руководства ЦБ в этой части.
Вот господин Власов нас спрашивает. Скажите, были ли в мировой политической истории прецеденты, когда бывший президент оставался руководителем правительства? И как такой российский пассаж может повлиять на российскую политическую и экономическую жизнь?
Ну, пассаж сложный. Это наша специфика. Я не помню такого случая.
Миша, вы помните?
Вы знаете, в Израиле очень легко политики израильские меняют должности. Был министром дороги, инфраструктуры и стал премьер-министром. А потом с поста премьер-министра стал министром обороны. А с поста министра обороны стал да, министром абсорбции. Это там легко очень тасуется и никого не смущает. Я так в этом не вижу больших проблем.
Игорь, как-то повлияет или не повлияет в нашем случае, в наших обстоятельствах, и влияет ли? Это, видимо, вот вопрос, который коррелируется с тем, что я вам спрашивал про президента.
Я думаю, что выбор, а выбор был Владимира Владимировича, да, а не, в общем, чей-то еще, и не масс широких народных, но этот выбор был прогрессивен. Альтернативу помним, она была, с моей точки зрения, менее перспективна. И с этой точки зрения, вот этот вот симбиоз, который существует, это своего рода гарантия, что и правые, и левые, и существующие партии в открытом и скрытом виде, партии Кремля, они, ну, как бы синергированы, то есть работают в настоящий момент, особенно после грузинского конфликта, вместе и нацелены на результат. С этой точки зрения, с прагматической чисто, мне кажется, что это положительная сторона дела. Отрицательной стороной дела является, ну, отсутствие классических инструментов демократического волеизъявления и так далее и тому подобное. Но это, повторяю, не вина нынешних правителей, это наша общая беда, и тут и гражданское общество, и собственная самодостаточность, и чувство достоинства, все это должно приниматься во внимание, и, видимо, лучше Чехова сказать нельзя. Выдавливайте из себя, раба, по капле.
За достоинство.
День.
Давайте, поскольку, Игорь, надо убегать, вы на наушнички, чтобы хотя бы услышать. Так, подождите, а где у нас наушники? На наушники куда-то делись. Тоже хорошо. Нет, сейчас я вам дам свои. А, Евгений, Калужская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Насчет кризиса, я из глубинки звоню, но вот совсем мелкие предприниматели беспокоятся, что вот кредиторы как бы, значит, долг из рублей в доллары не перевели. Беспокоит до того, что вот, ну, совсем уже дико считают, что доллар 40 рублей будет стоить в новом году. Вот. Ну, а те, которые не беспокоятся, Кремль уже так не зовут, а зовут его кремлевской берлогой.
Понятно. Ну, с одной стороны, это важно знать, мне кажется, в Кремле, вот, потому что в этом есть глаз Божий, да, в гласе народном. С точки зрения девальвации, о которой вы сказали, я считаю, что все будет предприниматься для того, чтобы обесценение рубля, которое возможно, если наш платежный баланс будет претерпевать негативные изменения в связи, в первую очередь, с падением цен мировых на нефть, баланс будет меняться в худшую сторону, и долго продержать дорогой рубль по отношению к доллару просто не удастся. Но, с одной стороны, мы будем выходить из этого мягко, я абсолютно в этом уверен. 40 рублей за доллар, я не верю в это. Определенного рода, повторяю, удорожание доллара вполне возможно в краткосрочном плане.
А Миша, ваша реакция?
Я хотел прокомментировать реплику относительно того, что кредиторы переведут долг в доллары. Вы знаете, каждый кредитный договор – это договор. Если вам не просто не там... Не в кафе, а под столом и не где-нибудь на кухне передали пачку денег, да, если это нормальный кредит, там написано, в какой валюте кредит. И никто не имеет права перевести кредит, если он был в рублях, в доллары, юани, фунты, евро и куда угодно. То есть здесь я бы не опасался, потому что если вы брали деньги в рублях, то никаких законных оснований возвращать в долларах нет. Вот я на это хотел бы обратить внимание.
Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Анна, это я задавал. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Это я задавал, на это прислал вопрос. То есть не вопрос, а реплику. То, что писали правительство, значит, обещало получить 700 тысяч рублей. Значит, объясняю. Была своя передача по нашему российскому телевидению, подчеркиваю, российскому, и на государственном канале. Выступали эксперты, они приводили четкие конкретные данные. В связи с этим, что если будет банкротство банка, то пройдут целые процедуры, судебное разбирательство. И пройдет это не менее 2 лет. Такие уже прецеденты были. Вот что я имел в виду. И поэтому такие гарантии давать. вот так вот, без того, что это будет выполнено в течение такого-то времени, четко подтверждено законом или чем-либо, нельзя. Потому что людей вводят в заблуждение. Такие же случаи были.
Вот. А случаи-то какие? Ну вот Игорь Юрген сказал о том, что только у одного банка пока отозвали лицензию. Ну, есть какие-то проблемы, как я понимаю? Вот может Миша нам что-то подробнее скажет про это?
Понимаете, здесь проблемы могут возникнуть буквально моментально. И потом будем мы все ходить, как сказал Чернобыль, читать в другом месте.
Михаил,
послушайте, да. Ну, вы знаете, можно, конечно, предположить и сказать, вот как нам будет плохо, и мазохистически ждать, что вот, конечно, нас тут обманут, и вернут, деньги вернут, но через 10 лет. Никаких оснований, я это готов утверждать, никаких оснований на сегодняшний момент полагать, что исполнение обязательств по гарантированию вкладов будет растянуто во времени больше, чем на несколько месяцев, я не вижу, потому что совершенно разные процедуры, не надо их путать. Допустим, возвращение денег кредиторам, да, банка, да, у банка тоже есть кредиторы, да, банк тоже кого-то забирает деньги. Эта процедура может тянуться на месяцы и годы, да, ликвидация, банкротство и так далее. Это закон о страховании вкладов, где сказано, что деньги в сумме там 400 и 700 тысяч, там разные стадии, разная компенсация, их возмещение гарантировано. И я сейчас точно не помню указание во времени, но оно вполне разумное, приемлемое и не связано с этими процедурами, действительно долгими, сложными процедурами банкротства и определения очереди кредиторов и порядка возмещения.
А, вот Олег спрашивает, зачем нужно занимать за бугром, когда своя машина трещит от денег?
Если вопрос ко мне, то, во-первых, хороший вопрос. Видно, что наш радиослушатель не занимается ни бизнесом, ни, в общем, далек от процессов экономических, потому что, ну, скажем, до последнего времени, да, месяц назад возьмем, в России можно было взять деньги в кредит, скажем, под 12-15%, ну, месяц назад, может быть, даже уже под 18%, а за рубежом еще можно было брать, кредитоваться под 7-8%.
Под 6% даже, как сказал Юргенс.
Ага. Совершенно верно. Просто, ну, логичная вещь. Там деньги дешевле. Деньги – это товар. За него нужно платить. Так вот, за рубежом этот товар дешевле. И это, кстати, стало одной из причин того, что российские корпорации действительно очень сильно
позанимали, а теперь у них могут быть проблемы.
Ну, и боюсь, что будут обязательно.
Да, да, о чем и Игорь сказал. Валерий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, господа. У меня вопрос к господину Юргенсу. Господин Юргенс, на чем основывается ваша уверенность в том, что господин Медведев вдруг проявит себя как либерал? Не на том ли, что он подверг оскорбительным и грязным ругательствам президента Грузии в связи с тем, что тот оказал сопротивление нашей агрессии в Грузии? И вообще, как вы полагаете, сможет ли когда-нибудь отмыться наша так называемая элита, в том числе и демократическая, от того, что они поддержали эту аннексию, эту ужасающую преступную попытку ликвидировать демократический строй в Грузии?
Валерий, к сожалению, Игорь нас уже покинул, но поскольку он увидит и услышит вашу реплику, может быть, в следующий раз, во всяком случае, он не отказывается приходить, он ответит на этот неприятный вопрос. Миш, а может быть, вы не за Юргенса, конечно, а просто вот порассуждаете. Я потому что спрашивала Игоря о том, собственно, почему не оправдались надежды на либерального Медведева. Он, тем не менее, говорит, что надо подождать, может быть, еще вот как-то все случится. Я-то даже не про либерализм спрашивала, а про то, наконец, когда он будет сам по себе и активный. Вот у вас есть какие-то соображения на этот счет?
Ну, на самом деле, я готов согласиться с тем, что Накопление власти должно произойти, то есть должно произойти. Для этого требуется время, поскольку все-таки, ну, давайте вспомним, что институт президентства в России, в принципе, существует относительно недавно. Первое. Второе. Конструкция механизмов и рычагов, которые находятся у президента, она создана в Конституции 93-го года, то есть существует всего 15 лет. Внятно не прописано разделение полномочий между премьером и президентом. Я, кстати, в той, ну, будем откровенны, несколько странной конструкции, которая сегодня сложилась, да, когда, в общем, у нас
Думбират.
Да, фактически два президента. Вот, я нахожу плюсы в том смысле, что жизнь, вот такая конструкция заставит предельно формально и скрупулезно произвести разделение полномочий, что в Белом доме, что в Кремле, чего раньше не было, потому что прежде и при Ельцине, и при Путине было как бы старшее правительство в лице администрации президента. Это было старшее правительство. И, собственно, правительство. Такой исполняющий орган в лице Белого дома. Вот. Я как раз думаю, что, ну, по идее, должно произойти такое реальное разделение полномочий. И следующая история, ну, действительно, полномочия и реальная власть, вот чем отличаются полномочия от власти, да? Полномочия получается должностью, а власть – это нечто такое, можно иметь и без полномочий, да? Вот говорят там, властная женщина, она может, то есть вот человек может не иметь должности, там, на что-то влиять, да? А можно иметь должность и не влиять, да? Так вот, этот процесс формирования реальной власти, реального влияния, он, на мой взгляд, еще не закончен. Я думаю, что этот процесс должен занять от полугода до года. Не прошло еще полугода, между прочим, как Медведев вступил в должность. Будет ли он либеральным, будет ли это какая-то такая смена, будет ли он там добрым следователем после злого или будет злым после доброго, я бы не взялся как-то утверждать это решительно. На самом деле, возможно, всякое развитие событий, может быть, будет более либеральный, может быть, нет. Но, в общем, но то, что сам процесс еще не завершен, это совершенно очевидно.
Угу. Майя Юрьевна из Белгорода, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня еще тоже вопросы есть. Три вопроса, если можно, к вашим собеседникам. Значит, первый, вот как вы считаете, кризис финансовой системы является для общества, скажем, тем же кризисом отношений между государством и граждан? Вот по следующим причинам снижения покупательной способности рубля, в первую очередь, и повышением стоимости жизни, то есть индексом роста цен. И в первой половине, это первый вопрос, то есть кризис отношений из-за недоверия. А второй вопрос. Вы в первой части, ваш собеседник, на мой взгляд, сказал очень важную вещь, я процитирую его же, понять и изменить систему. Вот в части изменения системы управления, в частности в государстве, как вы считаете, произошел ли переход от административных методов управления через инструкции, которые носят там, ну, являются рекомендацией или законом, к управлению через банки по финансированию производства,
ну, понятно,
промышленности?
То есть не напрямую там какой план
спустили, а банки сами ориентируются, что выгодно, что невыгодно. И третий вопрос. По политическим партиям, по которым вы тоже, в общем-то, прошлись, вот вас не зря такой момент, что все партии предлагают как бы себя, что они обещают, что они могут какие-то прожекты. Но ни одна из партий не предложила обществу плана по реализации Конституции. То есть вот лучшая программа, чтобы эта Конституция реально работала. И, соответственно, все свободы выполнялись и все наши права.
Спасибо. Понятно, Майя, да. Миша, ну придется вам. Без Игоря.
Хорошо. Во-первых, я хотел бы сказать, что финансовый кризис, который происходит сегодня не только в России, подчеркну, но практически во всех странах с развитыми экономиками, слабо связан и, может быть, практически никак не связан с уровнем доверия населения к правительству. Любому. На самом деле, я хотел бы обратить внимание, что кризис одинаково тяжело вообще как-то ведет себя тяжело для населения и скажем, и в России, и, не знаю, и в Дании, и в Норвегии, и в Швейцарии, и во Франции, и в Испании, где и в каждой из этих стран совершенно разный уровень доверия к правительству, разные взаимоотношения между государством и властью. А вот проблемы с финансами есть везде. Поэтому мне кажется, здесь есть некоторая путаница между там природой кризиса. Потому что, слушайте, некоторое время назад бежали не от рубля, а от доллара бежали. Совсем недавно. Я просто вам хочу напомнить, что еще полгода назад совершенно невозможно было... Вот как легко мы все забываем. В России существовало долгое время несколько абсолютно валютных рынков. Там, рынок жилья, рынок строительных услуг, где расплачивались только долларами, да, не признавали никаких других денег. После там 2002-2003 года, когда рубль укрепился, совершенно невозможно было расплатиться долларами. Вот точно совершенно. Просто невозможно было уговаривать. То есть как-то все требовали рубли. И бежали от доллара, потому что доллар падал. Ну, это естественный процесс. Всякая валюта, а какой бы она замечательной или слабой ни была, она переживает разные циклы укрепления, падения. Да? Если это не какие-нибудь фантики в стране с инфляцией в 1000000%, то, в общем, валюта двигается по циклам в зависимости от того, как чувствует себя экономика. Так что...
Да, Миш, а вот если говорить, вы раз сами заговорили о циклах валюты, есть и экономические циклы, экономисты это всегда говорят, да, что безусловно. Закрепляются права собственности на одном этапе, потом появляются, ну так, условные в кавычках голодные группы, потом опять закрепляются права собственности, это вот бесконечная такая цепочка. А как вы думаете, в результате этого кризиса передел собственности в России будет?
Во-первых, предел собственности и один из самых грандиозных...
Ну, мы прошли уже пару цепочек, а вот
да.
Сейчас будет?
Послушайте, да. Я просто что я хочу сказать. Один из самых грандиозных переделов собственности за последние 100 лет переживают сейчас Соединенные Штаты Америки.
Это правда, да.
Просто такого 100 лет, в течение 100 лет не происходило. А Россия часть этого процесса, безусловно, и уже происходит. Послушайте, и мы читаем об этом в газетах. Был там банк, у него были свои акционеры. Сегодня этот банк принадлежит Внешэкономбанку или ВТБ. Были авиационные компании, а теперь эти компании поглощаются там другими авиакомпаниями или другими институтами. И этот процесс происходит, и мы только в самом начале процесса. Да, конечно. Любой кризис – это процесс, во-первых, надо просто сразу понимать, что кризис, потому и называется кризисом, что плохо всем.
Угу.
Касается всех, вот это касается всех. И, во-вторых, это передел собственности, и ничто иное.
Раиса Николаевна из Москвы,
добрый
вы в эфире,
вечер.
Да.
Добрый вечер. Я хочу немножко о Грузии поговорить. Почему? Потому что радиослушатель один сказал, что демократическая Грузия, и мы якобы аннексировали вот эти территории, вот, да, Абхазию и Южную Осетию. Так вот, у нас, по официальным данным, около 1 000 000 грузин. 134 тысячи только платят налогов.
Это вам откуда известно?
Из газет. Uh-huh. Официальные данные, это несколько месяцев назад это было, вот тогда, когда про грузин все это, помните?
Россиян сколько платят налоги?
Мы их кормим, это не
они нас нет?
Нет, uh-huh. Они же 134 тысячи только платят из миллиона.
А россияне все платят?
Деньги своим родственникам. Обождите, вы слушайте, пожалуйста.
Ну.
Отправляют деньги своим родственникам, те голосуют за вступление в НАТО, поддерживают Саакашвили. Вообще, о чем мы говорим?
Угу.
Как это можно все понимать? Это демократическая Грузия? Почему эти грузины, раз там демократия, почему они находятся у нас в тоталитарном государстве? А? Объясните мне, пожалуйста, ну где логика тогда?
Миша, объясните Раисе Николаевне.
Я себе представляю, как Раиса Николаевна с ложечкой в руках там манную кашку грузинам в рот запихивается и их кормит. Мне кажется, очень странным такой подход, такой взгляд, что вот мы их кормим. Я не могу себе представить механизм кормления, да? Во-первых,
Я как журналист со стажем в несколько десятков лет могу сказать, что все-таки к тому, что пишут в газетах, надо относиться с осторожностью. Если там есть ссылки на Госкомстат, на Федеральную миграционную службу, на источники, то и в этом случае нужно относиться с осторожностью. Скорее всего, это оценки экспертов, да, в кавычках или без кавычек. Сколько у нас грузин, сколько из них платят налоги. Я думаю, что если миллион грузин, то, допустим, чисто статистически из них процентов 30 – это люди студенческого возраста или пенсионного, которые не платят налоги, да? Давайте с этим разбираться. Кто-то там, не знаю, я думаю, что часть из них не работает, просто живет за счет денег своих родственников и так далее. Поэтому картина не плоская совершенно, первое. Второе, ну, все-таки это все время дело всякого государства голосовать там за НАТО, против НАТО, и там внутри себя как-то давить на правительство. Там в Грузии есть и противники вступления в НАТО, и сторонники вступления в НАТО. Поэтому, ну, я думаю, что наше отношение к грузинам, ну, по крайней мере, грубо говоря, наше отношение к ним на улице не должно напрямую быть связано с тем, чего, собственно, грузинские политики хотят, потому что ну, в любом государстве, и в демократическом, и в полудемократическом, все-таки народ и власть – это не одно и то же. Это только в тоталитарном народ и партия едины. А так это, в общем, сложный такой конгломерат, сложная конструкция социально-политическая.
Да, Миш, давайте вот нам осталась минута, заканчиваем. Я читаю реплику Сергея, и вы ее быстро комментируете. Господа, да. Почему бы всем чиновникам во время кризиса не пересесть на велосипеды, пока нет снега и лыжи, а потом зимой лыжи взять?
Да, вот замечательные слова. Я, кстати, хотел бы сказать, вот умница, человек, который написал. Мы все время оцениваем то, можно ли верить правительству, правильно ли меры принимаются. Меня настораживает одно. Почему до сих пор не слышно разговоров о том, что государство собирается сокращать расходы в связи с кризисом?
О, точно, да, да.
Почему,
да,
не собирается пересматривать программу, да, расходов? Ага. Почему не сокращается государственный аппарат? Это, об этом даже разговора нет. Это резерв, между прочим, очень большой.
Да, я думаю, что вот на эту тему мы еще не один раз поговорим. Благодарю вас, это был Михаил Бергер, и благодарю Игоря Юргенса, который уже с нами попрощался. И вам всем большое спасибо. Время свободы, итоги дня подведет Кирилл Кобрин. Финансовый кризис и устойчивость российской политической системы. Нино Бурджаназа выступила против Михаила Саакашвили. Досрочные выборы в Израиле. Кто рассчитывает на победу? Далай-лама сделал странное заявление. Отказывается ли духовный лидер тибетских буддистов от политической деятельности?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11800.